А теперь от нежности я предлагаю вам перейти к тем нелегким проблемам городской жизни. Для тех, кто не слышал двух первых включений о брифинге, состоявшемся вчера в Центре общественных связей по теме энергоснабжения города, я кратко напоминаю, что в них шла речь о нелегких проблемах, с которыми столкнулись электроснабжающие организации в Магнитке. Трест «Водоканал» занят изысканием новых водозаборов и переброской воды из реки Урал к Янгельскому водозабору. Трест «Теплофикация» озабочен проблемой прекращения финансирования строительства новой пиковой котельной и теплотрассы от теплоэлектроцентрали в южные микрорайоны. По словам руководителя городских электросетей Вячеслава Таценко, его предприятие находится в более выгодном положении по сравнению с двумя другими трестами. Горэлектросеть относится к объединению Челябэнерго и способна маневрировать средствами. После передачи в муниципальную собственность для энергетиков очень остро встал вопрос уличного освещения, и выход из положения был найден. Год назад был создан специальный участок, занимающийся только уличным освещением. Хотя за эту работу городской бюджет сейчас не платит ни копейки. И поэтому уличное освещение находится под угрозой срыва накануне будущей зимы. Совсем скоро мы с вами перейдем на новую систему оплаты за электричество. Будем платить не по усредненным показателям, а за фактический расход. Вы снимаете показания своего счетчика раз в месяц, умножаете количество киловатт-часов на 50 рублей, именно сейчас это тариф, предстоящий к оплате, и платите по отдельной книжке за израсходованную электроэнергию. Дело в том, что сегодня у энергетиков складываются очень интересные отношения с эксплуатационными службами. Мы платим в РЭУ деньги, а получив с нас плату, эксплуатационники не считают нужным перечислять ее в горэлектросеть. В итоге многомиллиардные задолженности эксплуатационников тресту горэлектросеть. Однако сегодня очень остро стоит проблема со счетчиками. По словам Вячеслава Таценко, ежедневно воруют 40-50 электросчетчиков из подъездов. Стоимость одного счетчика трехфазного – 250-300 тысяч рублей. Счетчики являются собственностью РЭУ или ЖЭУ. И, видимо, скоро в каждую квартиру из подъезда счетчики будут переставлены. Ну а теперь подведем итог всего сказанного. Прежде всего, состояние дел, если не критическое, то близкое к этому. Хотя сказать, что все службы опустили руки и бездействуют, было бы просто преступлением. Несмотря на все сложности, безденежья, неплатежи и так далее, службы городского хозяйства работают просто на грани. И нам остается надеяться на Бога, чтобы это лето не было засушливым, и как 2 года назад у нас не было отключения горячей воды на неопределенное время. А зимы не были морозными, чтобы мы все-таки смогли укрыться в своих квартирах от снега, который тоже так нужен энергетикам. Давайте все же будем оптимистами и надеяться на лучшее.
429. Доброе утро, дорогие радиослушатели! И вновь в эфире информационно-лирическая страничка пресс-группы клуба «Лингва» городского центра творчества детей и юношества
«Знай наших».
Вот и закончились весенние каникулы. Для кого-то они прошмыгнули, как мышка в норку, это если дел было по горло, а для кого-то тянулись, будто нескончаемый клубок ниток, в случае, когда не знаешь, чем себя занять, и целыми днями либо жвачку жуешь, уставившись в телевизор, либо бесцельно слоняешься по улице. Между прочим, городской центр творчества в каникулы не скучал.
Весенние каникулы 25 марта в городском центре творчества прошли итоговые соревнования по плаванию у малышей. В них участвовало 60 ребят из школ Ленинского района. В заплыве на 25 метров кролем на спине и груди первые места завоевали Дима Данилкин, Кристина Машкина, воспитанники-тренеры Ирины Ивановны Истоминой. Вторые места заняли Саша Соколов, его тренер Жанна Владимировна Казак, Вика Баталова, самая маленькая участница, 7 лет, а тренирует ее Валентина Львовна Брызгалина, ее же бабушка. Соревнования для детей превратились в настоящий праздник. Расставленные флаги, надувные шары, музыка и волнующиеся за ребят родители. Конечно же, не обошлось без спонсора. А им стал генеральный директор фирмы «Кредо» Константин Александрович Матвейчук. Всем участникам достался сладкий приз. Победителям вручили электронные часы. И 3 поощрительные приза, большие красочные книги, получили отличившиеся ребята. Кстати сказать, Константин Александрович был тренером и сейчас тренирует боксеров в открытом фирмой «Кредо» спорткомплексе, что на Ворошилова. Поэтому Матвейчук поддерживает юных и профессиональных спортсменов. Что ж, остается лишь только надеяться, что подобные соревнования станут традиционными.
Великому Достоевскому принадлежат слова, ставшие уже крылатыми: «Красота спасет мир». Для одних красота заключается в чарующих звуках симфонической музыки, для других – это игра красок и света на полотнах художников, для третьих – это неповторимость и изящество архитектурных сооружений эпохи Возрождения, а для девушек из салона красоты «Кармен» городского центра творчества заключается в словах Антона Павловича Чехова: «У человека должно быть все прекрасно – и душа, и одежда, и слова, и мысли». А помогает девушкам в этом Татьяна Павловна Кремерман. Существует салон вот уже 3-й год. Встречаются девушки с педагогом почти каждый день и занимаются аэробикой, хореографией, посещают бассейн, знакомятся с психологическими тестами, позволяющими познать самое себя. Но самая главная дисциплина – это косметология. Ведь это целая наука – правильно умываться, накладывать на лицо маску, учитывая состояние кожи и времена года, наносить макияж. Обо всем этом узнают девушки. Но что значит ухоженное лицо без хороших манер, грамотной и образной речи? И этому также учатся девушки в салоне «Кармен». Вы скажете: а зачем все это нужно? А я отвечу: красивая внешность, хорошие манеры обязывают человека к добрым поступкам, душевной теплоте, состраданию, всему тому, чего нам сейчас так не хватает.
Школьные уроки так коротки, а в мире столько интересного. Вот почему учительница 21-й школы Вера Степановна Шаган старается почаще заглядывать с ребятами за страницы учебников. И в этом ей до недавней поры помогали работники филиала библиотеки правкома акционерного общества ММК, что в районе Гортеатра на Левом берегу. В красивых, уютных, со вкусом обставленных залах библиотеки школьники провели много интересных встреч. Однажды они слушали рассказ Маргариты Александровны Болховской об Аркаиме, который так подействовал на них, что кое-кто из ребят загорелся желанием съездить туда на экскурсию и собственными глазами увидеть раскопки. Задумали и сделали. А после не менее увлекательного разговора о родословной Александра Сергеевича Пушкина многим захотелось составить свое фамильное древо. И сколько же открытий сделали ребята, изучая свою родословную? Или взять поэзию? Многие вообще ничего не знали о судьбе таких поэтесс, как Марина Цветаева или Юлия Друнина. А ведь их жизнь – это огромный, прекрасный, неповторимый мир, о котором рассказала ребятам Алла Ивановна Финогенова. И вот теперь этого всего нет. И все потому, что комбинату не хватает средств на содержание очага культуры. Но у ребят, живущих на Левом берегу, эти очаги можно сосчитать по пальцам одной руки.
Дорогие старшеклассники, если вы окажетесь совсем в безвыходном положении, знайте, читальный зал городского центра творчества располагает литературой, изучаемой в школьном курсе. Добро пожаловать к нам! Ну вот и все на сегодня. Передачу для вас подготовили
Олеся Мочалина, Лена Кудрявцева,
Аня Михайлова
и их руководитель Ольга Яковлева.
Goodbye!
Вот, да, по большому счету или по малому, не могу представить, что вот может человечество вылечиться и, ну, даже перестать писать просто.
Ну, это нормальное такое представление, потому что ты сам в этой среде живешь. А вообще говоря, то есть литература, особенно художественная литература, это очень тонкое наслаждение. Это гораздо тоньше наслаждение, чем видео или выпивка. А потому оно, так сказать, круг потребляющих его все время сокращается. То есть физически он увеличивается, а вот в процентном отношении социальном все время сокращается. И это нормальный совершенно процесс.
Ну, ты полагаешь, что вот это и есть та самая прогрессивная линия жизни человечества, когда будет сокращаться? Ну, потребление это, художественного слова.
Ну, это обусловлено объективными обстоятельствами. То есть это,
назови их.
Ну, это мировоззренческие идеалы, так сказать, европейские. То есть это, прежде всего, научно-техническая революция, которая обеспечила нам дешевый спирт и дешевые зрелища. И это совершенно нормальный процесс. Это все будет, так сказать, усложняться.
А есть точка зрения, что в художественных текстах, в данном случае, в текстах словесных зашифрованы особая такая информация. Она, то есть вот есть понятие, что вот содержание и форма неразрывны. Вот именно в силу того, эта информация может быть выражена только однажды, только одним способом, в одной форме. И это есть форма, допустим, стихотворение, там, да.
Я понимаю, о чем ты говоришь.
Ты согласен?
Согласен, конечно. Ну, то есть это вот как...
Но получается, что и нет необходимости, по большому счету, чтобы эта информация, ну, была опубликована.
Да есть или нет, это же дело конкретного человека. Она может быть или не быть. Тут
нет, а разве нет потребности у самого человечества, допустим, что называется, эксплуатации такой потаенными средствами такими, не буквально там по... плану пятилеток, а какие-то такие потаенные, то есть говорит, что вот все-таки этот удел лучших, удел талантливых и так далее, это же есть та самая, тот инструмент, которым общество, в общем-то, воспитывает поэтов.
Ну, это так, да. Но дело-то в том, что не только поэты остаются постоянно в меньшинстве, любая социальная группа, остающаяся в меньшинстве, называет себя лучшей по отношению к другим группам, допустим. То есть золотодобытчики – это лучшая группа, безусловно, социальная. Там, значит, учителя – это тоже лучшая группа, шахтеры и так далее. То есть каждая лучшая группа, каждый кулик – свое болото.
Похвали свое болото, пожалуйста, прости что-нибудь.
Значит, прочту про зыбкий кактус. Актуальное очень стихотворение. «Зыбкий кактус, могучая звезда». Или «Зыбкий кактус, белокрылка тебя одолела». Стаи мелких ангелов, сметая рукой со стола. Хлебное дерево посадил. Упадет дерево, там и останется, куда упадет. Верный ориентир могучей звезды. Над моим окном протяну руку у колодца. Непонятное солнце восходит, накроет меня ладонью. Упадет солнце. В этом доме всегда что-нибудь падает. Оставь себе на ужин. Упадет дом, стая мелких ангелов. Куда же вас деть? Кому хлебное дерево? Я посадил. Шершавая кора, дырявый карман. Не все гладко в жизни. Упаду на север или на юг. Там и останусь, куда упаду.
Олег, вот круг, тот самый круг волшебный, тот самый круг узкий потребителей. В Магнитогорске каков он? Можешь его как-то определить для себя?
Ну, это сложно, вообще говоря. Для меня, во всяком случае, почему-то вот сложно. Хотя я в этой среде давно нахожусь, как я считаю, то есть по относительно моего существования на Земле вообще. Это молодежь, ну, в основном. Молодежь, которая, вот, и как я еще раз говорю, вот, половозрела. Вот такой у нее период наступил, им нужно, значит, девочки, им нужны там какие-то, ну, не всякая молодежь, разумеется. Нужны какие-то изысканные вещи. Ну, они, конечно, и не публикуют своих стихотворений, вирши там, это все пишется как порыв какой-то.
Так получается, литература в данном случае как витамины роста?
Ну, витамины или, так сказать, издержки.
Хорошо, нам нужно заканчивать последнее стихотворение. Будь добр.
«Оставь меня, маленький лисенок, выгрызающий мой живот. Я не спартанец все-таки. Спартанец в доме напротив живет. Он выбегает из дому в разъединственных раструсах. Мне кажется, даже изморось зависает у него на усах. А мне отчего-то жарко так, запотевают очки. Лисенок ты мой, жалконький и нехичный почти. Лучше займемся пиццею или выучим, что ли, санскрит. И встань вон на ту половицу, она одна не скрипит. Можно в окно таращиться, плющить свои носы. Вон тот спартанец. Тащится медленный, как часы».
Спасибо, Олег. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что сегодня в гостях у литературной гостиной Магнитогорского радио был Олег Щуров. Всего доброго. До свидания.
Твой инициативе.
Уважаемые магнитогорцы,
В связи с тем, что на страницах газеты «Магнитогорский рабочий» появился ряд публикаций, бросающих обвинения в адрес коммунистов, считаю своим долгом неотложно ответить. Во-первых, нас обвиняют в преднамеренной лжи, когда мы доказательно утверждаем, что президент России Ельцин и правительство Гайдара безнаказанно ограбили пенсионеров и не только их. Вспомним, в одну ночь нового 1992 года цены были вздуты примерно в 50 раз. Из каждой тысячи сбережений изъято 980 рублей. У законопослушных граждан отобрано 380 миллиардов рублей их трудовых сбережений. Так что же это, как не ограбление? И это только один акт грабежа. Их уже совершено несколько. Далее, господа из «Выбора России» берутся доказать, что пенсионеров ограбили задолго до Ельцина и Гайдара, когда ЦК КПСС растранжирила нефть и золотой запас России на уродливую экономику, не отвечающую потребностям общества. Но даже они, эти господа, не могут отрицать, что это была именно та экономика, которая позволила стране производить треть мировой научной продукции, иметь одну из лучших в мире систем дошкольного воспитания и народного образования, благодаря чему СССР входил в стройку наиболее образованных стран мира. Это именно та экономика, что обеспечила прорыв в космическое пространство, создание 500 новейших технологий. Это именно та экономика, что позволяла выдавать заработную плату в строго установленные дни, сохранять низкие цены на товары и продукты. Эта экономика обеспечила великую победу великого народа в священной войне с фашистскими захватчиками и обеспечила национальную безопасность советского государства. Это именно та экономика.
Возможно, это связано с тем, что усложнились вопросы с работой. Приходится судебным исполнителям выколачивать, грубо говоря, вот те алименты, которые причитаются. Вот. Может быть, просто недисциплинированы тех папаш, которые должны платить алименты на содержание своих ребятишек. Но факт остается фактом. Если за прошлый год нашим судом было рассмотрено за год 46 дел о злостном уклонении от уплаты алиментов, то в текущем году за полугодие, только за полугодие, рассмотрено 50 таких дел. 50 человек осуждено. 22 из 50 ушли в места не столь отдаленные. То есть применяются меры наказания вот этого характера. Всего за первое полугодие Ленинским судом, судьями Ленинского суда, рассмотрены уголовные дела в отношении 238 человек. Это с вынесением приговора. То есть люди осуждены. Люди осуждены. 46,6% из вот этого числа осуждены к реальному лишению свободы. К реальному лишению свободы, то есть отправлены в места лишения свободы. 15,25% осуждены условно. Такое же количество же 15,25% с применением отсрочки исполнения приговора. 12,7% к исправительным работам и 9,8% к штрафу.
И это не считая дел, которые возвращаются на дополнительное расследование. Таких, кстати, немало. Практически каждое четвертое дело возвращается, еще более увеличивая и без того приличную нагрузку следователей. Чем же это объяснить?
Ну, прежде всего, качеством следствия. Качеством следствия. Качество очень низкое. Ну, наверное, удивляться этому нечего. Если, допустим, по-моему, 22 следователя в Ленинском райотделе милиции, то где-то трое или четверо всего имеют, так сказать, трое или четверо следователей имеют только вот это количество, имеют высшее юридическое образование. Следствие в очень тяжелом положении, а коль опыта нет, значит и качества нет. А коль опыта нет, нет качества, значит, волей-неволей создается излишняя нагрузка, ненужная никому. Потому что, ну, если, грубо говоря, из каждой сотни дел мы возвращаем на новое расследование 25 дел. Это же опять дополнительная нагрузка. Это же дополнительная нагрузка. Это, так сказать, дополнительная работа. И во всяком случае это и сказывается на качестве следствия. В том плане, что время-то ушло. Все, что было по горячим следам, как говорят, еще можно было восполнить, уже не восполнишь. Поэтому большое количество из возвращенных дел не возвращается к нам. Не возвращается в суд больше. Как правило, прекращается.
Недавно наши следственные органы пополнились. В них пришли девушки с высшим, правда, педагогическим образованием. Переквалифицировались они через центр занятости и уже приступили к выполнению своих обязанностей. Несет ли это свежую струю в работу? Возможно. И все же куда надежнее приглашать на следственную работу юристов, тех, кто пришел в органы по призванию, а не по стечению обстоятельств. Впрочем, кадровый вопрос у сотрудников суда далеко не единственный. Условия труда тоже оставляют желать лучшего.
Сейчас Ленинский правобережный суд занимает одно небольшое помещение на Советской армии 10, где имеется всего 4 зала судебных заседаний. А работает судей в этих двух судах 17 человек, 17 судей. Ленинский суд имеет 9 судей, 6 судей рассматривают уголовные дела и 3 судьи гражданские. Правобережный суд имеет 8 судей. Тоже 5 рассматривают уголовные дела и 3 человека рассматривают гражданские дела. Небольшой кабинетик, где-то порядка 6 квадратных метров, там сосредоточено 8 секретарей судебных заседаний. Вы представляете, какая работа? Вот. Но сейчас нам, еще в прошлом году, или даже в позапрошлом году, выделили нам помещение бывшего 55-го училища. Второй, третий, четвертый этаж нам отдали. Сейчас идет ремонт. Часть четвертого этажа я отдал областному суду, потому что тоже 3 членов областного суда здесь, а училище-то не вон по Металлургу 12 в подвале. Вот одно крыло отдал им, они уже практически переселились, начали рассматривать дела там.
С помещением у районных судов дело, судя по всему, сдвинется с мертвой точки. Как, впрочем, и с мебелью, которой предстоит обставить выделенные кабинеты. Но есть еще одна больная проблема, которую Николай Никулин назвал основной. Это
адвокаты. Адвокаты. Не хотят идти адвокаты защищать осуждаемых, если им не заплатили. Заплатят, идут, не заплатят, не идут. Откладываем раз дело, вызываем адвоката, два, три, до десятка раз бывает. Бывает же наказываем адвоката за неуважение к суду в соответствии с законом о статусе судей. Вот, но это не помогает.
Как бы то ни было, магнитогорские суды, как отметил Николай Константинович, работают совсем неплохо. И в области как будто котируются, несмотря ни на что. А вот от суда с присяжными, который, судя по всему, будет у нас сведен в самом ближайшем будущем, он не в восторге. Называет его судом эмоций. Мол, победит в нем не закон, а тот, у кого попросту язык будет подвешен лучше. Впрочем, это уже тема отдельного разговора.
Будьте добры, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Кубельский Александр, духовное имя Ангира Мунидас. Я член Московского общества сознания Кришны. Мы путешествуем по разным городам, читая лекции, посвященные ведической духовной культуре. Это изначальная духовная культура человечества, опирающаяся на ведические священные писания. И также мы пытаемся объяснить людям путь бхакти-йоги, путь духовного самосовершенствования, путь преобразования своей жизни к более совершенному состоянию.
Скажите, когда лично вы для себя выбрали религию и почему именно сознание Кришны?
Это был очень естественный, постепенный путь. Как все другие, я был материалистом, был воспитан соответствующим образом.
угонов очень много. Угонов, ну это такие, они вообще по всей стране, это самая такая распространенная вид преступления, как квартирные кражи и угон автомототранспорта.
Пиявку. Речь идет о герудотерапии, лечении пиявками. Оказывается, еще в начале века Россия не только использовала этих кровососущих, но и экспортировала их за границу. Рассказ о постной трапезе завершает спецвыпуск «Генеральная уборка». Материал, присланный на конкурс «Сороковые роковые», открывает третью полосу. Это рассказ о фронтовом пути героя Советского Союза, магнитогорца Степана Кирилловича Токарева. Обзор нескольких баскетбольных матчей предлагается любителям спорта. Речь идет о борьбе за выход в первую лигу магнитогорской команды «Прокат-монтаж Академия». А в середине января во Дворце спорта Горно-металлургической академии будут проходить полуфинальные матчи первенства, так что приглашаем посмотреть большой баскетбол. Справочная служба МР на этот раз предлагает разъяснение некоторых нюансов пенсионного обеспечения. Материал изобилует цифрами, датами и даже формулами, но те, кому это необходимо, наверное, разберутся. Для всех же прочих – большой блок рекламных объявлений и заметка нашего СОПКОРа из Германии Львова «Запах Родины». С изрядной долей юмора автор предпослал этот высокого стиля заголовок рассказу о контрабанде российских сигарет на немецкий рынок. Четвертая страница магнитки – это, как всегда, реклама, объявления, программа телевидения плюс восточный гороскоп. Для многих знаков этот год начинается с перемен. Только в принятии решений астрологи рекомендуют раку посоветоваться с друзьями, овнам, с родственниками, а скорпиону же не задумываться вовсе. Ну, обо всем остальном вы прочтете сами. Вот и все на сегодня. До встречи.
Радио Камертон. Новости ни свет ни заря.
Из выставки представляет раздел декоративно-прикладного искусства. Авангардом в этом виде явилась художественная школа Магнитогорска. Группа молодых художников Эслингер, Хархалюк, Поскребышев продолжительное время разрабатывали сложную технологию изготовления керамической игрушки-свистульки. Забавные утилитарные вещи – кружки, вазы, солонки с покрытием разноцветной поливы. Игрушки давно признали музейные специалисты и искусствоведы. А другой взгляд на вещи и игрушку имеется у прекрасного педагога Бочкарёвой, тоже Магнитогорск. Она много лет обучает детей художественной лепке из глины. Студию под ее руководством совершенно обоснованно называют школой Бочкарёвой. Изделия Надежды Григорьевны и ее учеников узнаваемы. Им присуща особая одухотворенность, выраженная в изяществе пластических линий, в гармоническом сочетании сложного декоративного убранства. Уверена, что подобные выставки полезны для всех участников, несмотря на разность художественных уровней представленных работ. Одним она поможет разрешить творческие проблемы, другим откроет путь к новым творческим успехам.